Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. У нас есть первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Раба Божия Наталья. У меня вопрос по лестнице Иоанна Лестничника. Вот читая ее и подобные труды духовные, я все чаще прихожу к такому убеждению, что даже при огромном усердии очищения души своей от завала грехов, взойти по ступеням лестницы, если не покидать мир и сродников, особенно если они не стремятся к подобному, это невозможно. Вот мне так представляется, чем больше я читаю. Вопрос такой. Значит, получается, духовно совершенствоваться легче в монашестве, чем в миру. К тому же Иоанн Лестничник, он настаивает неоднократно по тексту ступеней, умерщвляет себя для мира, и чтобы стяжать плач, возненавидеть жизнь и тело свое. И следующий вопрос возникает такой. А вот зачем Господь вообще дает жизнь в идеале, которую полезно возненавидеть? И лучше надо бы в таком случае уйти в монастырь, чтобы представлять собой действительно что-то для Бога полезное и ценное, и радостное. И в этом случае ведь и людей бы не осталось на земле, если бы все вот так, допустим, смогли поступить. И можно ли себя утешить хотя бы мыслью, также вот Иоанн Лестничник там высказывает такое положение, что Господь воздает награду не по множеству трудов, а по множеству усердий. И уже если ты падаешь, вот, ну, это часто, чуть ли не каждый день ты все падаешь и падаешь, ну, вот со мной так случается, то хотя бы утешать тем, что ты опять встаешь утром и думаешь, ну, ладно, еще один день, попробую, и дальше снова я пойду. Хоть этим утешать. Но вот у меня какой-то такой вот печаль большая. Я все больше понимаю, что, живя в миру среди людей, вот достигнуть того, чего хочется достигнуть, читать такие духовные труды, я вот уже не вижу, что это вообще возможно. Простите, спасибо.
Ну, пожалуйста, вы совершенно правы. И Иоанн Лесничник совершенно прав. Поэтому этого великого церковного писателя, игумена всей Синайской горы и отца отцов, мы вот величаем как святого угодника Божия и одного из величайших учителей церкви. Он говорит о пути самого высокого духовного внутреннего совершенства. Совершенно понятно, что для всех это недостижимо. В XIX веке там, ну вот, в дворянских родах все учили своих детей и на музыке играть, и рисованию. Не все становились художниками, можно сказать, даже никто, потому что, ну, понятно, дворянин же не будет заниматься живописью. У него есть другие, более важные задачи, например, служение государству в качестве военного, там, чиновника, служба. Вот. Но акварель писать, это, пожалуйста, сколько угодно. Взять вот Михаила Юрьевича Лермонтова. Он писал вполне такие акварели, ну, вполне на уровне, так сказать, не бог весть что, но все-таки это вполне грамотная вещь с пониманием, и известное мастерство в них присутствует. А отдельные, так просто такие вот некоторые такие шедеврики. Вот. Но это же не значит, что вот не нужно быть художником. Поэтому каждый сверчок, он должен знать свой шесток. И одни люди пишут картины, а другие ходят на них глядеть. Понимаете? И вот граф де Тулуз-Лотрек, которого вот выставка сейчас была недавно, он стал художником, ну, вот в силу своего такого, ну, вынужденного уродства из-за болезни. Вот. Ну, один из мотивов. А вот его папа, он так говорил, что вот все графы де Тулуз, они вот такие охотники, и вот когда они убивают там фазана, они получают сразу три удовольствия. И как охотник, и как бездельник, и как художник. Потому что вот могут оценить всю красоту вот этой вываленной дичи на столе. Потому что это прекрасный, так сказать, натюрморт. Не просто гора, так сказать, мяса, а вот увлечься красотой оперения, как вот птицы лежат и так далее. Получить от этого эстетическое удовольствие. И вот младший стал художником, но перед этим вкус развивался не одно поколение. Так же и здесь. Одни люди, как Иоанн Лесничник, достигают небывалых высот совершенства духовной жизни. А другие, читая их книгу, глядят на их для нас совершенно недостижимые подвиги и тянутся также к своему. Не знаю, правда или нет, но вот говорят, что вот у арабских лошадей, чтобы получилась такая длинная шея, которые они имеют, когда-то, а может быть и сейчас это продолжается, всегда ставили корм, ну, далеко от морды лошади, чтобы она тянулась. И так потихонечку шейка все длиннее, длиннее становилась. И это вот считалось очень красивой, ну, что вообще, так сказать, общепринятое считается вот особая лошадиная красота чистокровных арабских скакунов. Вот так же и мы все грешные люди, живущие в миру, смотрим на монахов, восхищаемся их подвигами, их такой жизнью аскетической. Но некоторые, конечно, в лупу смотрят и хотят увидеть в их жизни о грехе. Что, мол, не мы одни грешные, но вот и монахи там и любят и покушать, и, так сказать, венца попить. Вот, и, так сказать, ну, себя этим утешают. Но надо думать, конечно, о высоте совершенства. Поэтому очень важно и очень драгоценно, что в нашей церкви есть особый ряд людей, вот такие как Антоний Великий, Ава Дорофей, которые вот имеют вот такую красоту внутреннюю духовной жизни и как бы являются собой подлинное христианство. Потому что, ну, трудно даже, читая Евангелие, взирая на образ Христа Спасителя, ну, постичь, что же требуется. Вот нужно такое как бы разъяснение. И вот такие люди, как Иоанн Лестничник, они это нам прекрасно показывают. Вот какое должно быть совершенство. И это очень хорошо. И вот всегда, допустим, ну, если в какой-то стране появляется чемпион мира по шахматам, сразу всплеск любви к шахматам вообще в молодежи и так далее. Вот примеры, они такие окрыляют. Поэтому, ну, понятно, все не могут быть олимпийскими чемпионами. В каждую там номинацию 1-2, а уж человека от всей страны, и дальше уже вот что у него там получится. И даже мы все христиане, мы должны за этим тянуться. Унывать не надо, завидовать этому тоже не надо. Понятно, что многие люди любят футбол. Одни играть, другие смотреть. Одни на этом делают бизнес, другие на это деньги тратят. Ну, так и чё ж, это как бы нормальное явление. Ну, вот. Но у человека в миру свой подвиг, он ничем не хуже. Вот сегодня в честь памяти, в честь недели о страшном суде, замечательное Евангелие. Понимаете? Вот. В тюрьме был, и вы посетили меня. Как монаху посетить человека, который в тюрьме? Нет такой возможности. А у мирянина есть. И много другого, что вот у монаха размеренный образ жизни, а мирянину нужно вставать по ночам, когда ребенок плачет. У монаха нет никаких забот о ближнем, только внутренняя духовная жизнь. Все ей отдается в жертву. А мирянину, особенно живущим в семье, если семья большая, то бабушка заболела, то дедушку надо куда-то проводить, то кого-то нужно подменить, то с кем-то посидеть, то кто-то заболел, и так без конца. Только детей вырастил, тут уже внуки, Господи помилуй, вот Галина напротив меня сидит, головой кивает. Это же тоже подвиг самоотречения. Потому что цель духовной жизни, даже вот той, которую описывает отец Иоанн, это цель же смягчение сердца, достижение любви. А каким путем, вот таким простым, прямым, монашеским? Но это же не все могут вместить, сам Господь об этом сказал. Конечно, мы не получим тех венцов, которые получил Иоанн и все его последователи. Ну, понятно, нет, ну так что ж, это не значит, что нам спасение заказано. Потому что спасение – это не есть результат, это есть процесс нашего стремления в Бог, к Богу. В каждой координате времени, пространства отдельный человек должен устремляться к Богу с той силой, которую ему возможно. Понятно, все люди разные, и нас все 6 миллиардов можно выстроить даже в линейку. От первого до последнего. Где мы там окажемся, это только Бог знает, он может все учесть. И возможности, и ситуацию, и так далее. Это прерогатива Божия. Поэтому он нам и не дал возможности судить, осуждать и как-то высказывать свое дурацкое мнение. Как вот другой наш учитель Ава Дорофей так и говорит, анафема мне и моему мнению. Но лучше не скажешь. Потому что вот человек глубоко понимал всю глупость наших мнений. Вот особенно как по телевизору там спрашивают у каких-то молодых людей, у которых, ну, даже выражение лица, прости Господи, идиотское. Там, об их мнении, там, что они думают. Ну, как какое-то упражнение, чтобы была какая-то гимнастика для ума, ну, это я понимаю. Но чтобы какой-то интерес высказал, услышать это мнение, ну, чем оно будет отличаться от миллионов или десятков миллионов тех же мнений, которые вообще спровоцированы там телевизором, а больше ничем. Но откуда у человека, который полторы книжки прочел, какие-то мнения там, это все неинтересно. Есть только как бы личный какой-то интерес, и вот человек сам из кучи мнений, которые он предлагает, выбирает то, что ему любо. А весь набор, так сказать, известен. Поэтому то, что вы читаете эти книги, это очень правильно. Если мы стремимся этому подражать, это тоже правильно. Но нужно это делать тоже, так сказать, с умом. Немножко, ну, говоря по-музыкальному, транспонируя в наши возможности. Понимаете? Вот мелодию там «Лунный сонат» можно и на флейте сыграть. И все узнают. Хотя это и не фортепиано. Вот. И ничего как бы в этом такого страшного нет. Для любителей это возможно. Вот наиграть мелодию там первой части и получить от этого, так сказать, удовольствие. И также вот и здесь, в нашей практической христианской жизни. Делать по максимуму, что возможно. Радоваться и благодарить Бога за то, что эта возможность предоставляется. Вот. То, что неудача, смиряться. Потому что смирение, которое мы от этого получим, оно несколько более драгоценно, чем даже сами эти подвиги. Так что будьте спокойны, не отчаивайтесь, Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, раба Божия Лариса. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, как относиться к творчеству писателя Николая Лескова с точки зрения православия? Почему я спрашиваю? В одной знакомой семье девочки, которая перенесла нервное потрясение, невропатолог назначил одно из лечений – чтение, как лекарство, чтение трудов этого писателя. Спасибо, Господи.
Ну, писатель неплохой, вполне добрый. Конечно, он такой, ну, как все писатели XIX века, такой специфический. Потому что XX век был заражен таким, как бы его назвать, рационализмом. Поэтому у него и подход к вере немножко такой рациональный, не духовный. Но для детей это вполне съедобное чтение, с хорошим русским языком, с очень правильными прописанными, так сказать, вещами, очень художественные, яркие, запоминающие. Для детей вполне, я думаю, это можно рекомендовать. Может быть, не все. Вот. Конечно, лучше предварительно маме с папой прочесть, вот, если они, конечно, не склонны к какому-то такому фарисейству, тогда как бы все бесполезно. Вот. И это может быть это как для отдыха. В общем, это какой-то, надо сказать, мудрый врач. Вообще детских книг не так-то много. Вот. Как и детских мультфильмов. Потому что обычно то, что показывают, там все персонажи что-то коверкают язык, все что-то орут. Какие-то жесты, все уродливые, физиономии одна страшнее другой. То есть почему-то современные взрослые люди думают, что дети живут в мире уродов и каких-то неприличных вещей. Вот. Поэтому вот Лесков – это вполне такой из добрых писателей. Можно посмотреть еще Аксакова, а тоже в этом же ряду стоит. Это не первый наш «Титан». Вот, потому что детям, конечно, Толстой, Достоевский там сложен. Вот. Чехов очень нервный такой. А вот Лесков, он такой размеренный, в то же время достаточно интересный, чтобы как-то... Вот. Ну, можно не всего, но Пушкина тоже читать. Это, конечно, вот, что выборочно, это, конечно... драгоценность и с воспитательной целью. Ну, понятно, с цензурой, потому что Пушкин еще тот был бандит, и если все подряд читать, это, конечно, будет такое воспитание, хоть святых выноси. Вот. Ну вот, пожалуй, все. Алло, добрый вечер.
Алло, это я? Алло, батюшка,
благословите. Нет, это не вы, это я.
А, это я, да. Алло.
Ну, сколько будем алёкаться-то?
Ну,
уже ночь на дворе, а мы все алё.
Ну, извините. Пожалуйста. Это раба Божий Галина была, пославите, батюшка.
Так, Галина, записал.
Спасибо, батюшка. У меня такой вопрос. Я не знаю, правильно я говорю, нет?
Но наверное, нет, но не важно.
Ну, я работаю, да, и вообще к православию сама-то только недавно пришла. А у меня на работе, со мной вместе работает мусульманин, молодой человек. И вот я читаю свои православные книжечки, там все, да, и вот он все интересуется. Вот я вот и вас спрашиваю, как же можно, вот он мусульманин, а интересуется православием. Не делаю я какого-нибудь греха, то, что я ему объясняю, кто такой Христос, да как все это получилось.
Галин, а вот вы сами-то как думаете, вот сами-то вот не делаете вы какого-то греха-то здесь?
Потому что мне так радостно, когда он так радостно.
Ага, значит, радоваться грех выходит дело. Вот какой-то человек интересуется православием, то есть в таком же положении, как вы были недавно. Вы от этого радуетесь. Нет ли тут какого греха? Ну так как? Вот это очень странно. Потому что, ну чё ж. А вот апостол Павел там проповедовал тоже язычникам. Это еще хуже, чем мусульмане с точки зрения дальше от истины. И что ж теперь? И тоже радовался. А апостол Петр там евреи проповедовал, они по 3000 за раз крестились. Это иудеи. И что ж теперь? Вот какие-то, Галь, странные вопросы. И сердце ваше от этого радуется. Юноши интересуются. Что-то плохого. Наоборот. Вот я, например, очень интересуюсь исламом. Ну, так и что же, мне вот очень интересно. И как увижу толкового человека, исповедующего ислам, пытаюсь что-то спросить всегда. Мне, например, это очень интересно. А как он думает это, как так? Вот. И что же, и что тут такого-то? А некоторые люди алгеброй интересуются. Вот. Та же здесь. А может быть, он потом захочет и принять христианство. Я с одним мусульманином говорил, говорю, вот Мухаммед Али, а как получилось, что ты стал христианином? Он говорит, ну я Евангелие почитал. Ну я говорю, ну и что? Ну я вот сравнил Евангелие и Коран, и жизнь Мухаммеда, который имел в своей жизни 13 женщин, и жизнь Иисуса Христа, его жертвенную. И я решил пойти за Христом. Я говорю, ну, а твои родственники как? Ну, я вообще-то, когда домой приезжаю, я не говорю. Почему? Убьют, говорит, родственники. Понимаете? Вот, так что, ну, так и что ж тут такого? Ну, вот человек сам прочел Евангелие. Так и что? И вот, значит, а вы будете, мальчик интересуется, значит, Христом, что-то вас спрашивает, а вы будете от него прятать, да? Ну, а после этого вы еще мне докладываете, что вы пришли к православию. Интересно, что это такое за православие, которое прячет Евангелие после того, как Господь сказал, идите и проповедуйте всей твари. Это же наша святая обязанность. Поэтому, Галь, что-то вы как-то не туда. Это надо обязательно пересмотреть. Даже такой вопрос, ну, как бы странно. Чего же не поделиться самым важным, что есть у нас с нашим ближним. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Галина. Я хотела вот спросить по поводу вот грехов. Как относиться, вот когда тебя обижают кто-то, так или иначе? Как вот нам самим вот относиться к этим людям, когда, например, тебя обворовывают там? Ну, это регулярно происходит, так или иначе. Вот как к этому мне относиться?
Ну, как? Как в Евангелии написано. Если сможете, конечно. Там написано так. Если тебя ударили в правую щеку, поставь другую. Сказано. Молитесь за обижающих вас. Так еще сказано. Еще сказано. Добро творите творящим вам напасть. Потом еще сказано. «Я вас посылаю, как овец среди волков». Вот еще что сказано. Еще что сказано. Например, «В мире скорбны будете». Ну, хватит. Так что вы читайте Евангелие, там все написано. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вышка, основоположник вот ислама, Мухаммед, он же учение Христа знал. Даже вот монастырь...
Ну, так, более или менее, да.
Монастырь Святой Екатерины, он же ведь его защищал даже. А вот отчего же все-таки он не принял учение Христа?
Надо будет спросить. Обязательно, при случае обязательно спрошу. Это вот. И не только у него, это как бы очень у многих можно спросить людей. Вот вы когда пойдете завтра на работу, на остановке спросите людей, зачем они не приняли учение Христа. Может быть, по этой же причине и Мухаммед не принял. А может, это Господь ему не дал. Может, не знаем, все-таки был давно, 7 век. Так трудно вообще об этом судить. Ведь очень многие был такой вот гражданин Юлиан, который учился в одной школе с Василием Великим и Григорием Богословом. И в детстве воспитывался вообще монахами. Ну, а потом он стал императором и, так сказать, всю империю попытался уже повернуть назад. У нас тоже на приходе есть такая девушка, которая, ну, вот всей своей жизнью, ну, как бы демонстрирует собой, ну, просто ненависть. И ко Христу, и к церкви, и ко всему. А воспитана верующими родителями. Вот все делает назло и нарочно. И демонстративно. Что там у них в головке происходит? Никакой контакт невозможен. Она очень такая коварная. Ты будешь с ней, вот, так сказать, по-хорошему. А она это все как бы в голове наматывает, чтобы потом это из-под тяжка какую-то сделать гадость. И вот ей делать гадость другим в удовольствие. Вот как это происходит? Папа, мама нормальные. Остальные дети в семье нормальные. А вот это что, прям вот как, можно сказать, в нее кто-то там вселился. Вот, как бы это не мой ум отдел, но вот бывают вот очень наглядные такие вещи. Поэтому как можно судить, почему, до чего? Это какие-то праздные вопросы. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий. Простите меня за такой вопрос. Вот я стала ходить на службу в будни, потому что в выходные очень тяжело. Это очень большой грех, но я в воскресенье дома читаю все, что надо, посвящать Господу. Это очень большой грех. Или
такой средненький. Как вот тут я с одним встретился армянином. Ну, такой мастер спорта и такой уже человек, ну, в серьезных годах. Он говорит, сказал такую фразу: «А пусть это будет самый большой грех в моей жизни». Поэтому, понимаете, какое дело? Вам нужно разобраться вообще, и даже вот ваш вопрос это как-то выдает, вообще с понятием грех. Понимаете? Потому что грех – это ведь состояние души человека, а не есть вот нарушение какого-то правила. Понимаете, если человек, ну, как-то принципиально, каким-то там идейным соображением не ходит в воскресенье в храм. Ну, это, конечно, греховность станет. Если по немощи. Ну, вот как. Вот приведу такой пример. Вот мы, православные христиане, у нас такой обычай. Осеняем себя крестным знамением правой рукой, полагая персты на чело, на живот, на правое плечо и на левое. Теперь представим себе человека, у которого нету правой руки. Как ему быть? Не креститься? Ну как, ты ж православный. И святый Божий наш с крестом, осеняй себя крестом читать. Хорошо, а правой руки нет. Значит, креститься над левой. А левой что, грех? Ну как, правила нарушают, правила же, правой надо креститься. Ну так и что, безвыходная ситуация, тупик. Ну это же глупость. такого же тупика не может быть. Ну да, правило предписывает правый. Но если правый идет, крестись левый. И вообще, и нет никакой в этом нужды. Нет никакой в этом вообще проблем. Поэтому может человек в будни, но он должен ходить в церковь, благодарить Бога, что я могу в будни прийти, что я живу в таком городе, где в храмы и по будням открыто. Жил бы в деревне, ждал бы, когда батюшка приедет до воскресенья, и деваться было бы некуда. А тут уже всякие возможности для нас есть. Поэтому надо смотреть на это проще. Алло, добрый вечер. Есть вопрос? Нет. Вот это, тогда вернемся к последнему звонку. Очень важно, ну, понимать, ну, цену всякого предписания церковного. Там есть заповедь Божия, есть заповеди апостолов, есть церковные каноны, есть благословение духовных наших наставников, есть совет, ну, старшего опытного человека, есть совет друга, есть совет знакомого. Но понятно, что цена этого всего, она разная. Заповеди Божии, они универсальны. Каноны церковные, которые Святым Духом созданы, они благословены Богом, но они уже не универсальны, потому что некоторые каноны там в древности составлены, они сейчас уже, ну, реально не могут иметь силы, потому что все изменилось и даже внутри церкви. Ну и что? Вот одни церкви применяются, каноны постоянно, правила, а другие нет. Вот есть церковный устав. Хорошая книга, хорошая. Но а разве на приходе возможно исполнять церковный устав? Ну, нет, конечно. Мы вот на нашем приходе раз в году служим службу по уставу. Занимает 8 с лишним часов. Ну, понятное дело, что если каждый день так устраивать, ну, и придется одним людям, одним пораньше уходить, приходить на службу, другим попозже и так далее. То есть это для большинства людей это абсолютно невозможная вещь. Так же и в монастыре. Что-то опускается, что-то остается. Есть монастыри, где полностью устав выполняется. Но это же должно быть применительно к человеку. Сегодня вот одна прихожанка пришла к нам в храм. Ей 97 лет. Вот, слава Богу, она сейчас у нас старейшая. И некоторые были у нас и постарше, отошли ко Господу. Ну вот 97-летний человек, он как ребеночек. Вот она так вот, и у нее и сознание такое, вот, ну, вполне разумный человек, на своих ногах, и сам себя, так сказать, обихаживает. Но все-таки вот, ну и какие тут меры могут быть? Понятно же, что не правила важны, а сам человек. Это не я сочинил. Господь сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы. Ну что ж, так трудно это понять? Есть звонок? Слушаем вас. Алло.
Алло, батюшка, благословите, отец Дмитрий. У меня такой вопрос, очень сугубый, не хотелось бы его выносить в эфир. Но раз такое дело, я скажу.
Общем, обождите, а какое дело?
У меня сейчас очень серьезные душевные переживания по одному случаю.
Нет, вот вы вроде не для эфира, а тогда зачем звонить?
Я звонить именно с вами хотела бы посоветоваться.
Ну а так на всю страну-то и даже дальше-то.
Ну, знаете, решусь на весь мир. Сказать, что...
Адресок тогда дайте, фамилия, имя, отчество, чтоб уж так уж, номер паспорта.
Батюшка, я оценила вас, ваш веселый нрав, очень люблю вас. Но скажите, пожалуйста, как мне поступить в такой ситуации, которую я сейчас могу рассказать? Дело в том, что я очень сильно люблю человека, с которым у меня отношения немножко не сложились сначала, в самом период нашего общения. И он познакомился с женщиной, которая его очень сильно любит.
Нет, вы знаете, это все очень сложно.
Очень сложно,
вы,
да.
Вы задайте сам вопрос.
Васа, именно лично Васа, вашего прихода. Я почему к вам обращаюсь?
Ну, понимаете, ну, это все-таки вопрос частный. Вы да. спросите сам вопрос.
Как мне быть? Могу ли я, имею ли право бороться за любовь этого человека?
А что значит бороться за любовь? Вы что, насмотрелись советских фильмов, что ли?
Нет, ну...
Ну как, вот что значит бороться за любовь?
Искать его внимание к себе, молиться за то, чтобы он оставил эту женщину.
Обождите, искать внимание.
Насколько этично вообще в церковной среде вот такие...
Да при чем тут церковная среда? Вот в церковной среде и надо такое твориться, что вообще лучше бы этого и не было. Поэтому что тут? Стоит ли, не стоит? Вы, советую вам вот что. Вы почитайте внимательно заповеди Божьи. Просто вот Моисеевы, почитайте вот заповеди блаженства. Это вам очень на многое, ну, как-то укажет. Потому что вот так, вообще-то, я замечал, частенько бывает, когда человек влюбляется, он как-то все рассматривает через эту призму. И, в общем, начинает как-то все перетолковывать все в одну сторону. Я понимаю, что это очень такое сильное чувство, которое, ну, как бы подавляет в человеке все остальные. У него, как вот недаром говорят, это самое, теряет голову. Или сейчас уж так не говорят, но говорят, башню срывает. Ну, в общем, это одно и то же. Или клинит. Вот заклинило вот, на одном. И там раньше еще говорили, любовь зла, полюбишь козла. И та же вот борьба там за любовь, это, я понимаю, что вот, ну, можно потрудиться над тем, чтобы там сохранить семью, это как серьезная задача, вот, а так вообще-то, если вы будете руководствоваться заповедями Божьими, то никакой Дмитрий, отец Дмитрий вам, собственно, не понадобится в советчике. Алло, добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер. У меня, знаете, вот такой вопрос о страшном суде. Понимаете, вы меня слышите, да?
А что ж, конечно.
Отец Дмитрий, значит, вот понимаете, как-то, ну, не знаю, может быть, он и дерзкий, но как-то вот не очень мне понятен. Значит, христианство, проповеды, ну, другие религии тоже, видимо, я просто с ними не очень знакома. Значит, заповеди Божьи, вот в частности там, которые мы должны соблюдать, и в противном случае человек, значит, живя не по закону Божию, попадает в вечные муки. А ведь получается так, что, ну, как бы мы, так сказать, живем вот в страхе в этом Божьем. Если мы боимся страшного суда, то мы, значит, и должны соблюдать эти заповеди. Но ведь есть люди, которые абсолютно далеки от Бога и не верят в Бога, но они бывают порой даже более нравственно высокие, то есть соблюдают вот эти заповеди, не зная о том и, может быть, не признавая даже их. А вот они, значит, не страшатся этого Божьего суда, а просто они не мыслят себе, а как можно убить человека там, или сквернословить, делать какие-то пакости, то есть, по сути дела, совершать грехи. А вот мы, значит, ну, понимаете, вот я не знаю, вы меня поняли или нет.
Ну, как сказать, я не понял вопроса. Все, что вы рассказали, вроде... Ну, есть такие люди, вообще всякие люди есть. Вот, и, понимаете, ну, вот в шахматы играть грех или нет? А в древних там этих правилах церковных даже было прописано, священник должен спрашивать на исповеди у человека, не играл ли в шахматы. То есть, вот, что в то время, с церковной точки зрения, считалось это праздным времяпрепровождением и азарт. Что, конечно, тогда рулетки не было, но вот в шахматах тоже это углядывали. а для нас. Но если ребеночек увлечен шахматом, да мы рады, что хоть не компьютером, там, не какими-то там наркотиками, а в шахматы играет. Да слава богу, пусть играет. И потом, ну вот есть люди, которые поступают в определенных, так сказать, ну, частях своей жизни какие-то замечательные нравственные поступки. Ну, это что? Это прекрасно. Есть люди, которые, ну, ходят в храм постоянно и просто живут в грехе, там, в смертном. И себя полностью оправдывают, и как скрывают это. И, в общем, даже, ну, ничего не могут себя как-то управить. Ну, так и это что значит? Вот кто-то, я уж не помню, по-моему, какой-то английский писатель сказал, что вот, знаете, взрослая лошадь, она умнее, чем христианский младенец, человеческий младенец, умнее. Вот она умеет себе пищу добывать, она умеет с врагами сражаться, если там волки появятся, она умеет вскармливать своих детенышей, в общем, очень много навыков. Ходить под седлом, там, прыгать через барьеры, ну, в общем, много может чего лошадь. А младенец ничего, только под себя и орать, когда ему есть надо. Больше ничего не может сам с собой управить. Спрашивается, ну и что? Лошадь-то останется лошадью. А у младенца есть шанс вырасти и стать там Циолковским, например. Понимаете, вот в чем разница. Поэтому да, но есть люди хорошие, слава богу. Но, понимаете, вот вы там вначале сказали, там попал в рай, как будто это попал в кабак. Извините, но Царство Божие, как Господь настаивает, оно внутри нас есть. Человек никуда не попадает. Можно сказать, что человек раскрывает себя для Бога, а Бог приходит к нему, как сам Господь говорит, и обитель там сотвори. То есть человек становится обителем Святой Троицы. Вот оно, райское состояние. А не то, что ой-ой-ой, опа, и попал. Так сказать, нет. Никакими достижениями, ничего, никакими поступками, потому что цена этих поступков, она известна. Это либо общественное мнение, либо самолюбие, либо тщеславие и так далее, и так далее. Вот. А чуть, если человека как-то прижать, вот, а лучше всего дать ему по правой щеке. И вы посмотрите, и сразу и на воспитание, и на культурную речь, и на все про все. Вот как ударят по правой, вот и тут и все и проявляется. А вот подставить левую, и это и сейчас вот из миллиардов людей, населяющих планеты, там, не знаю, наберется ли десяток, которые это умеют, подставить левую. Вот это и есть подлинное христианство. И это понятно, что идет от внутренней жизни, а не от того, что человек куда-то попал. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, раба Божия Елена. Батюшка, вот у меня сын решил жениться, и они пошли за благословением к батюшке. Ну, когда они пришли к батюшке за благословением, сказали, что батюшка отдыхает, и с ними поговорила женщина за свечным ящиком, пошла поговорила с батюшкой, вернулась и сказала, что батюшка их благословил. Вот я хотела спросить, вот действительно ли можно считать это благословением, и можно ли еще раз идти за благословением, вот после такого благословения?
А что такое благословение? И вообще, как бы, зачем они пошли? Тут, понимаете, какое дело? Одно дело, вот, ну, как у нас бывает. Вот кто-то из наших прихожан, который меня знает, я знаю, говорит, вот, хочу выйти замуж. Ну, я говорю, ну, давай, приводи, познакомимся. Я на него погляжу, посмотрю, всякие вопросы позадаю. Первый вопрос, который задаю, один из первых. Какая у тебя зарплата? Чтобы жениться. Вот, например. Вот, а потом говорю, ну что ж, давайте. Потом спрашиваю, сколько вы уже знакомы? И знакомы 2 месяца, я говорю, ну подождите годик. Тогда посмотрим. Вот. А если просто за благословением, ну как вот, знаешь, 5 копеек опустил, билет выполз, то в этом никакого нет смысла. Поэтому в этом случае, когда не у кого спросить, нет священника, который наблюдает духовную жизнь этих детей, молодых, любит их, понимает, знает, способен разобраться, подходят они друг другу или нет. Это должны родители. Родители. Всю жизнь почитайте вообще книжки. Всегда родители благословляли. Специальный был обряд. Даже молодые становились на колени. Папа с мамой выходили с иконами. И их осеняли крестным знамением. Родительское благословение. Потому что священник не мог всех знать. И, так сказать, вот родители должны давать благословение. Вот, а так вполне батюшка может свое благословение и через другого передать. Потому что, ну, понятно, если бы эти люди пришли знакомые, допустим, его племянники, ну, он, конечно, встал бы и пошел бы. А так пришли незнакомые люди, охота, что ноги с койки свешивать. Понятное дело, это какая разница. Люди пришли за формальным благословением, он формально его дал. Что хотели, собственно, то и получили. Это вполне достаточно. Но это не гарантия в дальнейшем, дальнейшей счастливой жизни. Вот за это, как предыдущий звонивший, надо еще побороться. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Будьте добры, вот помогите мне. Значит, я с родственницей, неприятности получились в отношении меня. Ну, я на нее обиду не держу.
Нет, просто, подождите, думаю, чем помочь-то?
Я пока
хотела... Деньгами?
Нет, я...
А вот чем?
Подскажите.
Чего подсказать? У меня вопроса нет. Вы мне задайте вопрос.
Значит, в отношении родственницы...
Не в отношении, а вопрос задайте, сформулируйте вопрос.
Можно я пока вот...
Можно.
Не буду...
Еще вопросы есть? Можно. Еще какие вопросы?
Вы же меня не выслушали.
А зачем? Вот так ясно. Но кто я такой, что вам разрешать там или не разрешать?
Нет, просто, может быть, вы, как вы думаете, хотелось бы услышать. Как правильнее.
Как правильнее. Правильнее, согласно, надо с двумя вещами. Чтобы поступок был согласован с Евангелием, ну, насколько вы это понимаете, и с собственной совестью. Что в вас говорила не обида, а совесть. Поэтому вот старайтесь обиду как-то приглушить и абстрагироваться от нее. А еще лучше последовать совету Евангелия. Молитесь за человека, который вас обидел, Господь говорит. Вот если помолиться, то обида проходит. Уже нет такого чувства гнева, какой-то досады. Вот. И все, и так поступайте, и это будет правильно. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина.
Здравствуйте, Катенька. Что скажете?
Я хотела задать такой вопрос. Вот я часто слышу понятие гордость и гордыня. Я бы хотела узнать, есть ли разница между гордостью и гордыней и самолюбием и себелюбием? Или это просто разные названия одного и того же? Спасибо.
Самолюбие и себялюбие – это практически одно и то же. Это синоним. Вот. А вот гордость и гордыня – тут все-таки есть различия. Гордыня обычно, ею называют гордость в превосходной степени. Гордостью, к сожалению, мы все люди одержимы. Вот. Людей полностью смирением и живших в себе в гордость, их вообще, ну, штучный товар у нас, нашей грешной земли. А вот гордыня – это когда уже состояние гордости дошло до определенного предела. Когда человек, ну, всех презирает, считает всех дураками, когда вот человек, ну, трудно переносит как-то чужое мнение, когда все его люди раздражают, и вот когда он вот, исполнен духа постоянной критики, вот, и так далее. Вот над всем смеется, ерничает, и все высмеивает, и вот, вот гордыня, она еще ведь часто съедает и всякую религиозность. Человек становится циником, для него ничего святого нет и так далее. Вот гордыня – это вот крайняя такая уже разрушительная ступень гордости. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Татьяна, раба Божия Татьяна вас беспокоит. Я хотела у вас спросить, это в прошлой передаче вопрос прозвучал не от меня, но я не поняла ответ. Вопрос был такой, кто такие волхвы? Женщина говорила, что это звездочеты, астрологи. Вы объяснили, обрушились на астрологов, но кто такие волхвы, я вот не поняла. Ответ был такой у вас?
Нет, а я не знаю. Понятия не имею. Потому что это в Евангелии не расшифровывается, кто такие были волхвы. Понятно, что это были те ученые люди, которые вот в то время жили. Может быть, их учение, оно было как-то сопряжено с какими-то там и халдейскими знаниями, вот, и, может быть, они что-то там и наблюдали движение планет, может, они что-то и пытались предсказывать, может быть, они были как-то связаны с оккультизмом, ничего не знаю. Ничего, вот волхвы такое, это общее, такое, ну, общее название для людей, ну, знающих несколько больше, чем все остальные. Для нас важно что? Из того, что вот нам повествует Евангелие о рождении Господа Иисуса Христа. Первое. Что первыми пришли пастухи, а вторыми пришли вот эти ученые люди. Вот это очень важно. Что для людей простых путь к Богу, он короче. Вот это важно. А еще что важно, что вот и для ученого человека, и для простого пастуха, вот Христос пришел. Ни для кого путь не закрыт. Хотя у людей, у ученых он более такой рефлексивный. Этот путь более извилистый и более опасный. Потому что для пастухов не было никакой опасности. А для волхвов угроза от Ирода. Вот это нам важно. Это нам важно. Вот. А уж в чем состояла их наука? Занимались ли они геометрией? Или они изучали поэзию? Мы не знаем. И гадать по этому поводу – это совершеннейшая бессмыслица. Потому что нам волхвы, как таковые, они как бы мало интересны. Нам важно, что Дух Святой нам хотел сказать, когда внушал апостолам, которые не присутствовали при том, как волхвы поклонились младенцу. Их не было там с ними. Почему? Они это внесли в Священное Писание. Что Господь Святый Дух хотел нам через это сказать? Вот что важно. Мы, к сожалению, вот как не теми вещами занимаемся. Мы как христиане, а у нас радио, оно, в общем, это такое церковное. Мы хотим понять, что Господь нам хочет сказать. А это уже дело относится скорее к, ну, каким-то гаданиям, которые, понятно, никакого смысла не имеют. Это некоторые вот гадают, там в Евангелии не написано, где был Христос с 12 лет до 30. И вот начинают сочинять, что он где был в Индии, там, и вообще там всему там научился, всяким чудесам, по воде ходить и так далее. Ну, пусть какой-нибудь индус там, продвинутый, так сказать, или там человек с Тибета пройдет там по воде. Ну, пусть. Мы посмеемся, как он вообще утонет. Они могут только голову морочить. массовый гипноз, там всем внушить, и тогда вот сколько было таких случаев. Вот сидит факир, головой качает, на дудке играет, змея выползает, или там какой-то из кувшина вдруг появляется канат, он по нему забирается, и так далее. Потом эти самые туристы все это фотографируют, потом проявляют пленку, а сейчас уже не проявляют, все в цифре, а там на фотоаппарате нет ничего. Кувшин стоит, и факир видно, а никакого этого нет. Это все внушено. Вот морочить голову, ну, это с помощью астрологии там и всякой вот этой дребедени, это пожалуйста. И причем как эффективно, больше половины населения у нас. У нас гораздо больше верит в астрологию, чем ходит на выборы. Понимаете, в стране. Это как же у людей заморочена голова. Вот. И что там после этого говорить? Поэтому это нам интересно в волхвах, почему они попали в Евангелие, почему говорится об этих дарах, вот почему золото, почему ладан, почему смирна. Вот это интересно, вот это богословие. Вот на эту тему очень многие высказывали святые отцы. Вот, а уж кто, чё, чем они занимались. Главное для нас, что вот ученые, представители ученого мира того времени пришли поклониться Христу. Вот это важно. То есть от мала до велика, от простеца до мудреца, все пришли поклониться Христу. Вот это важно. А не как, куда какие планеты там якобы ползают по небосводу. Нету небосвода. Пред нами черный космос, в котором по своим орбитам вращаются небесные тела. Одни в плазменном состоянии, другие в твердом, но внутри этого твердого опять же магма находится. То есть некогда вот эти разгоряченные шары из полной энергии, там происходят термоядерные реакции, и они по своим орбитам. Как это проецируется на сетчатку нашего глаза, это частный случай. Потому что если мы посмотрим, допустим, с Марса на небосвод, то мы увидим совершенно другую картину. Но ситуация-то будет та же, понимаете? От точки наблюдения с Земли или с Марса разве может зависеть судьба человека? На этом наша передача закончилась. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Германа, Евгения, Веры, протоиерея Александра, Раисы, Федора, Татьяны, Георгия, Геннадия, новопредставленной Аллы, Николая, Татьяны, Александры, Татьяны, новопредставленного Григория, новопредставленного Алексея, Валерия, Юлиании, Дмитрия, Василия, Татьяны, архимандрита Максима, монахини Христины, Алексея, Анны, Дмитрия, Бориса, Андрея, Васы, Льва, Федора, Михаила, Татьяны, Василия, Иоанна, Владимира, Косьмы, Ирины, Владимира, Марии, Кирилла, Бориса, святейшего патриарха Алексея II, архимандрита Даниила, архимандрита Иеронима, схемонахини Рафаилы, схемонаха Рафаила, протоиерея Василия, Михаила, Капитолины, Анны, Веры, Федора, Антония, Михаила, Натальи, Анастасии, Римы, протоиерея Алексея, протоиерея Николая, протоиерея Георгия, Антонины, Валентина, Евдокии, Константина, Ефимии, Никиты, Алексея, Анны, воина Николая, Емельяна, отрока Анатолия, Петра, Василия, Симеона, Анны, Параскевы. Вечная память.